Можете обозначить, какие сейчас требования к Android-разработчикам, к джунам, выдвигает рынок?
Я знаю ребят, которые коннектятся, а потом создают какие-то продукты.
Короче, как у Вани Дорна, не надо стесняться.
Да.
Пиши переменные так, и вообще пиши код так, как будто его будет читать какой-то маньяк с ножом, и он знает, где ты живешь.
Всем привет! У нас ребрендинг, а у подкаста новое название – «Колеса подкаст». Но мы по-прежнему остались старым добрым подкастом, где зовем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим о сложных, интересных, хайповых вещах из сферы IT простым языком. Меня по-прежнему зовут Кристина Абдраимова. Сегодня в мире насчитывается более 3 миллиардов активных пользователей Android. Только за последний год к этой цифре добавилось еще около 500 миллионов пользователей. А как обстоят дела с Android-разработкой в Казахстане? Как сегодня можно войти в профессию, какие технологии сегодня актуальны, мы и поговорим. У меня в гостях Алихан Бакытбек, сеньор Android-разработчик в Колеса Групп, и Данияра Мангильды, сеньор Android-разработчик Тинькофф Банк. Ребята, привет! Очень рады вас видеть у нас в подкасте.
Привет! Привет.
По традиции, все гости, которые сюда приходят, они начинают с вопроса «Расскажите о себе». Кем вы сейчас являетесь и чем занимаетесь на текущий момент?
Меня зовут Алихан. Я работаю в Колеса Групп в команде Core Team. Мы занимаемся инфраструктурными вещами, модульными проектами, скажем так, разработкой фичи, которая будет распространяться на все продукты разом.
А как ты попал в Android-разработку? И вообще, почему ты решил свою жизнь связать с Android-разработкой?
Моя история начинается со школьных лет, когда у нас появился компьютер, но у нас не было интернета. И я всегда вот залипал в компьютере. Меня мама всегда, вот, ну, она относилась скептически к моим интересам. Вот папа все время меня вот подталкивал, там, покупал там, какие-то там, смартфоны, ну, телефоны, компьютеры, вот это вот все. Спустя многие года, вот после окончания школы, у меня был выбор, куда пойти. И я решил следовать своему, скажем так, интересу, да, призванию. Я пошел в КБТУ, поступил на факультет информационных технологий. Позже, спустя 2 года, мне нужно было уже как-то выбирать, куда направляться. И, ну, я в этот момент как раз-таки и выбрал Android-разработку.
Даньяр, как у тебя было?
Я учился в университете Сулейман Демирели, СДУ наш. У нас там был один классный учитель, Асхар Сатабалдиев, он сейчас работает, кажется, в Фейсбуке уже. Он учитель был такой, который умел хорошо вдохновить, мотивировать. Он на классных примерах нам, ну, такие уроки объяснял. Супер интересно было. На первом курсе у нас была практика, ну, летняя. Нас просто держали в университете, дали еще дополнительные предметы, и мы учились. Я вот выбрал Android-разработку там, как раз-таки. Попробовал, потыкал, там прикольно, понравилось. И затем уже на втором курсе тоже было направление Android. Решил, ну, все по привычке, Android понравился, решил. Ну, там было либо iOS, либо Android. Хотя у меня тогда Mac был на то время. Но я пошел на один урок iOS тогда. И что-то мне, не, ну, бывает такое, не твое, чувствуешь?
Не ёкнуло.
Да, я такой, эх. И пошел в Android-разработку уже, потому что... А там уже, я помню, были такие, ну, такое чуть-чуть сердце ёкнуло.
Это как, наверное, первые чувства к девушке, да? Открыл, такой, вау, все мое, все знакомо, хочу заниматься этим.
Да, да. И да, вот так потом я пошел, и уже когда были у нас смежные предметы, похожие, ну, там, про юзер-интерфейс, про софтвер-инжиниринг предметы, нам говорили, вот, берите какой-то проект, и на нем уже вот эти предметы делайте. И я уже начал тогда писать приложения, ну, потом я их вложил в резюме, и все, в первую компанию вот так.
Устроился уже.
Да, и все.
Слушайте, ну вы оба очень молоды, но при этом у вас за плечами уже очень классный опыт разработки классных продуктов в крупных больших компаниях. Вот можете поделиться сегодня своей экспертизой, с чего следует начинать изучение Android-разработки?
Я думаю, вообще в любой специализации, да, в IT-сфере очень важно иметь, скажем так, хорошую базу. Чем, ну, что включается в базу, да, это, во-первых, базовый курс информатики. Для человека, который вообще ноль, я таковым был во время поступления в университет, для меня это казалось вообще, ну, темным лесом, и я не понимал даже, ну, как превратить строчку кода во что-то рабочее. То есть есть два варианта развития. Это как раз-таки поступить в университет и отучиться там 4 года. В принципе, университеты сейчас дают хорошие базовые знания.
Тебе дал университет ту базу?
Я тебе так скажу. Да, конечно, очень распространено мнение, то, что ну, университеты обучают таким вещам, которые, скажем так, потом в продакшене мало используются, либо уже устаревшие. Но не стоит забывать то, что каждый язык программирования, который вы изучаете, да, с Navia, он, в принципе, повторяет все то же самое, что и в других языках, просто он отличается синтаксически. И то есть вот эти вот базовые наработки, там, к примеру, условные операторы, циклы, массивы, это все есть в любом языке программирования. И когда ты хорошо умеешь оперировать вот, с теми самыми функциями, да, там, писать там, нужные условия, использовать правильно циклы, ну, тебе не составит труда, скажем так, потом войти вообще в любую сферу. Конечно, да, придется потратить время, чтобы изучить там какие-то тонкости. К примеру, в Android это придется изучать там Android SDK, вот это вот все. Но в целом программирование, оно от специализации к специализации, оно вообще особо ничем не отличается. То есть ты пишешь один и тот же код с одними и теми же условиями.
Окей, если возвращаться к вопросу, вот что сейчас нужно начать изучать, чтобы завтра преуспеть в Android-разработке, ты можешь определить там, не знаю, какие-то базовые вещи, которые вот прям критично, must-have, нужно знать?
Я бы выделил вот как раз-таки, я углублюсь в информатику, да, это обязательно нужно знать, что такое переменные, там, циклы и условия, а также понимать, как себя ведут, скажем так, те же самые цифровые переменные, да, интеджеры, вот это вот все. Также дальше стоит углубиться немножко в алгоритмы, потому что умение мыслить, оно всегда нужно. То есть мозг программиста, он такое-то, что тебе нужно вот мыслить как-то поэтапно. И вот алгоритмы, они тебе задают под правильное направление, куда тебе стоит, вот, скажем так, направить свои усилия.
Прикольно, Даньяр.
Да, плюса, ну, если вообще про начало разработки говорить, как типа в Android пойти, если с университета, по поводу актуальности тем, в университете, ну, прям актуальные темы. Я вот недавно встречался с университетом, колеса тоже там были, кстати, и куча-куча разных компаний. Учителя, они показывали свою программу, ну, на 4 курса, что, каким технологиям, какие языки они обучают. И мы, как ребята, которые уже, ну, как на проде, да, начали, да, корректировать, что где лучше, что актуальнее. И они уже с учетом этого, ну, корректируют свои эти программы, и это из года в год у них вот так вот идет.
Прикольно, слушайте, кстати, это классная информация. Мне кажется, если ваши преподаватели с универов вас сейчас видят, они гордятся, говорят, о, это мой ученик.
Если вспомнят.
Если вспомнят, да. Слушайте, а вот как конкретно вы учились Android-разработке?
Я когда вообще начинал разработку, мне кажется, мне супер помогло такой майндсет иметь, более философский. Всегда задавать вопрос, почему и как это работает, и как это правильно делать. И из-за того, что ты постоянно задаешь эти вопросы, ты начинаешь копать как бы глубже. Ты смотришь книги, статьи, там, смотришь как что. И будучи младшим разработчиком, мне дали вот проект, сказали, вот тебе 3 месяца нужно сделать, там программа должна геоданные отслеживать, там чат должен быть. И ты сидишь, ты думаешь, а как? Я просто экраны умею верстать. И все, и у тебя глубокое погружение в интернет, там, как это что работает. Ну и благо, был один бэкэнд-разработчик там классный, Славик Легостин. А, кстати, тоже колеса. Привет. Вот, он тоже подсказывал, помогал, говорил, что как работает, что такое сокеты, там, как клиент-сервер работает. И вот это все, там, изучая там, библиотеки, то все, архитектуру, уже какой-то базовый скелет у тебя знаний появляется, пишешь грязно, ну, по архитектуре чуть-чуть чего-то знаешь, но, в принципе, такое, типа, есть уже такой скелет. И от него его уже как бы улучшаешь. У меня знания появлялись очень хаотично. Я как бы начинал изучение вообще с архитектуры. То есть я там в язык не углублялся, в библиотеки не смотрел. Я вот прям вот архитектуру смотрел. Потому что у меня была проблема, что я экран свой перевернул, а у меня активизм рестартанулся. Я такой, честно, что это, да. Потом я открыл там Dagger 2. На тот момент было очень сложно было, и там я сам сидел, пытался понять, что это, как это, зачем это вообще нужно. Mm-hmm. То есть на тот момент я думал, что это нужно, потому что это правильно, и вот тебе в статейках все говорят, вот, надо его использовать, и ты думаешь, ну надо так надо, ты делаешь, ты не знаешь, что это нужно для тестирования, для этого. Ну так, поверхностно mm-hmm. примерно представляешь. И уже дальше, когда разгоняешься, ну смотришь разные проекты, другие, особенно обороты, когда у тебя количество, когда у тебя большое количество пользователей как бы пользуются твоим приложением, ты уже думаешь, что, что его нужно хорошо тестировать, то все. И у тебя в команде не только ты один, да, разработчик работаешь, mm-hmm. у тебя там еще куча ребят с тобой вместе сидят, и ты тогда уже понимаешь, что к чему и зачем это нужно. Ну, у меня как-то так получилось.
Алихан.
Ну, у тебя, получается, некий self-study даже было, да, скажем так?
Бешеное self-study. Это были дикие времена.
Честно говоря, мне немножко повезло с началом карьеры. В 17 году это был мой второй курс после окончания. У нас был узкий круг ребят, которые занимались олимпиадным программированием, но наш учитель... нас позвал, получается, в свою компанию на летнюю стажировку. Она была неоплачиваемая, но нам, как студентам, как бы было без разницы, куда идти. Нам лишь бы набраться опыта, да, вот, продакшена. Были реальные проекты, да, они были, скажем так, ну, они изначально были заведомо провальные, я считаю, потому что, ну, ты посадил джунов, даже не джунов, а вообще не знающих людей пилить проект. Но... у нас был такой буст, вот, моральный, да, вот, мотивация, то, что мы должны, у нас были дедлайны, у нас были там, ну, стендапы, да, где мы рассказывали, что мы успели, что не получилось.
Вот следующий вопрос тогда у меня к вам напрашивается. А где брать практический опыт, если ты джун, но тебе уже нужно закреплять теорию?
Есть стажировка, нету, тебе не стоит останавливаться на том, что ты вот изучил, и не стоит думать, что этого достаточно, чтобы куда-то пройти. И вот как раз-таки вот ожидание того, что тебя когда-то там возьмут, это вот как раз-таки тебя дауншифтит, скажем так, да. То есть всегда надо оставаться вот на плаву, держать руку на пульсе технологии, да, и пытаться саморазвиться. А как саморазвиться? Ну, вообще, по-моему, всегда было достаточно легко взять, вот, к примеру, какое-нибудь топовое приложение, да, которое на первый взгляд может казаться простым, к тому же, к примеру, там популярный Инстаграм, да, где там просто лента вроде как, там лайки, вот это вот все. Но если подходить с точки зрения разработки, там просто, ну, работы выше крыши. И как бы если реально получится хоть на 60% повторить все то, что там есть, это будет такой колоссальный опыт, то что, ну, ни одна стажировка она тебе не даст такого опыта. Как бы ты уже будешь знать технологии, вот это вот все, какие-то корнер-кейсы, да, которые могут возникнуть при разработке. То есть какие-то курсы, стажировки, они все такие базовые. А вот реальный твой опыт, когда ты вот, ну, сделал какой-то проект, даже если свой, даже если он не выйдет на продакшн, он дает прям очень хороший буст.
Классный совет, кстати, брать классные приложения и разбирать их по кусочкам, чтобы понимать архитектуру. Да, зато так, наверное, информация, да, укладывается лучше в голове.
Насчет укладывания информации, я встречал два типа обучающихся. Есть ребята, которых ты наводишь, говоришь, вот это надо изучить, и он поэтапно идет, и он схватывает это все на лету. А те моменты, которые он не может найти, либо не понимает, он обычно тебе пишет, ты его наставляешь, как бы, да. Ну, есть еще и общие чатики наши, да, и как бы там, в принципе, люди все положительно относятся к такому развитию сообщества. А есть такие ребята, которые, ну, вот хоть убейся, они не могут. Ну, это... я их не осуждаю, может, это их типаж, но их надо всегда водить за ручку. И таким людям, наверное, больше нужно найти какого-то ментора, то есть даже если не в какой-то компании, просто найти разработчика, да, сказать, ну, типа, пожалуйста, помоги мне.
А где искать менторов? Есть какая-то платформа, площадка? Ну, типа, я понимаю, что я тот самый чел, которого нужно за ручку водить. Вот хочу ментора, где взять?
Вообще, чтобы найти ментора, надо войти в это сообщество. У нас, к примеру, есть чатик Android KZ, да, который по всему Казахстану. Там сидят достаточно опытные ребята. Там задаются вопросы, получаются ответы. Если, конечно, эти вопросы не уровня, вот это вот на Гугле, первая строчка, да, в Гугле, да. Вот. Там же, кстати, есть ребята, я замечал, которые вот набирают там 5-10 человек mm-hmm. на какой-то условный срок, там месяц-два, mm-hmm. и они говорят, я буду их вести. А сейчас очень легко, ну, сходить на митап mm-hmm. какой-нибудь, познакомиться с ребятами, обменяться контактами, да, там, создать чатики какие-то. Я знаю ребят, которые, ну, коннектятся, а потом создают какие-то продукты.
Короче, как у Вани Дорна, не надо стесняться.
Да.
Не у всех компаний большие бюджеты, там, чтобы брать только таких прям опытных ребят. Многим достаточно, ну, там, джунов взять, mm-hmm. какие-то задачи, может, где-то закрывать. У каких-то компаний все-таки, ну, структура так сложна, что у них обязательно должны быть старшие разработчики, там, потом мидлы и там джуны, которых они там взращивают. Ну и, собственно, у них есть и программы стажировок. Mm-hmm. Я вот участвовал в нескольких программах, то есть я там, мы брали вот прям ребят, джунов, ну, потом их это, набирали обороты, и они потом уже офферы получали, и mm-hmm. дальше уже там в разные компании. Ты как разработчик, ты должен какие-то знания уже иметь, mm-hmm. и как бы компания должна понимать, что из тебя может что-то mm-hmm. выйти прям крутое. И как бы мы типа тебя берем, типа ты классный.
Можете обозначить, какие сейчас требования к Android-разработчикам, к джунам выдвигает рынок?
Примерно чуть-чуть ты должен в архитектуре разбираться, в Kotlin mm-hmm. ты должен там хотя бы синтаксис читать, там циклы, ивчики, mm-hmm. что-то такое. Уже какое-то приложение, может быть, песочницу ты делал, там какие-то библиотеки использовал. На базовом уровне, не обязательно типа глубоко их понимать, mm-hmm. главное, вот как я говорил, типа ты умеешь типа скелет приложения ставить, зачем это, для чего, типа пока не обязательно знать, ты просто вот так умеешь, и мне кажется, вот типа такого достаточно, то есть mm-hmm. язык, немножко алгоритмов, структуру данных немного понимать, mm-hmm. В ООП чуть-чуть понимать хотя бы.
Ну и сам Android SDK еще немножко.
И сам Android SDK, да, там mm-hmm. верстать, там уметь буквально. Ну и глаза, да, горящие глаза – это вот самое важное.
В целом, да, я согласен с тобой. Есть вообще хороший опыт. Сейчас многие компании, они устраивают такие хакатоны, mm-hmm. к примеру, где они выкидывают какую-то свою задачу и ждут какого-то решения. Там неважно уметь как-то сильно… ну, мощно кодить, да, на высоком уровне, тебе достаточно, скажем так, работать в команде и уметь решать задачу, проблему, да, то есть предоставить какое-то решение. И один из вариантов, как обойти вот эти вот все изначальные, да, требования, это вот доказать на практике, да. Вот ООП я бы не стал сильно вот затрагивать, гораздо важнее как раз-таки его интерес именно к Android-разработке, mm-hmm. да, если мы говорим про вот эту специализацию. То есть как он изучил Android SDK, какие он библиотеки пробовал использовать, как он решал там, к примеру, какие моменты он решал там, при походе там, на сервер, да, за какими-то данными, как он это отобразил, mm-hmm. как он смог там, сохранить вот это тоже состояние. Да, то есть варианты мышления, они очень важны. И вот на первом этапе это как раз-таки, ну, если это работа в команде, это как раз-таки коммуникабельность по софт-скиллам и умение, ну, скажем так, желание развиваться mm-hmm. в этой сфере.
У меня такой к вам вопрос, может быть, он немножко компрометирующий, конечно. А правда ли, что Android-разработчиков больше, потому что сама среда разработки Android, она бесплатна, большее количество функций там автоматизировано?
Ну да, у iOS-еров порог входа больше. Ну, условно, ты должен иметь MacBook прям целый.
Финансово выше просто.
Да, MacBook. Тебе еще надо Xcode терпеть.
Сразу видишь, что вы андроидеры.
Это было больно. Я немного начал углубляться в силу своих интересов, да, в iOS-разработку. Я даже купил, ну, как бы устройство, чтобы mm-hmm. на них пытаться что-то сделать. Ну, и хотел поиграться в мультиплатформу как раз-таки. Mm-hmm. Мне было настолько больно в этот Xcode, ну, как бы входить yeah. и делать. Ну, мне показалось, что это очень неудобно.
Я вот когда в Арбузе работал, тоже. Я был, ну, когда пришел, единственный, просто разработчик мобильный. Mm-hmm. И мне дали вот iOS, Android, типа, mm-hmm. держи, надо фичу написать. Офигеть. Я такой, да, что я там сейчас разберусь. Зашел в Xcode, о боже. Я в этот Xcode не ногой.
Android-разработка, она больше всего, наверное, нацелена на, ну, скажем так, на востребование, на востребованность, да, вот этой сферы. То есть, когда ты выбираешь Android-разработку, тебе вот явно сейчас говорят, ну, как бы, у нас вот пользователи там 90% вот на Android сидят, да. И ты как бы уже логически догоняешь то, что, ну, как бы я буду всегда востребован, потому что каждой компании Android будет более приоритетен, потому что, ну, как бы пользователи тоже больше. Имеют.
Окей, следующий вопрос. Вот вечная дилемма и вечный спор. Kotlin или Java? Вот какой язык программирования нужно учить все-таки сегодня?
Java и Kotlin.
Kotlin, он считается уже официальным языком у Гугла. Все. Java нужно знать только если в проекте есть какой-то legacy, его надо поддерживать. Ну и в принципе, если ты хочешь углубленно как бы изучать, то есть не просто как синтаксис Kotlin, а вот как это работает там в память, в память как работает там модель памяти, потоки, вот это вот все. Оно по-любому, хочешь не хочешь, оно из JVM идет, потому что Android он сам как бы на этом сидит. Он JVM, ядро. Вот, но прям писать код, ты вот сегодня зашел, да, буквально говоришь, ладно, я начинаю Android-разработку, ну, сегодня все, уже Kotlin. Просто смотришь Kotlin. А дальше уже, когда тебе станет интересно, а как это, что это работает, уже немного в Java лезть.
Я больше сторонник мнения, то, что Java все-таки нужно знать, хотя бы ну, на уровне синтаксиса. Возможно, не стоит сильно там закапываться там, в многопоточность, вот это вот все, да. Это все придет с опытом, когда ты с этим столкнешься, да. Но вот когда ты начинаешь изучать Kotlin, там очень много отсылок к Java. И многие, допустим, компании у нас в Казахстане, топ-компании, они имеют свой legacy. А legacy, ну, он был написан на Java. То есть даже если ты изучаешь Kotlin, ты приходишь на работу, и в реальности ты сталкиваешься с Java. А что тебе надо делать? Тебе надо изучать. Ну, конечно, спасает то, что они не сильно отличаются. В принципе, они синтаксически, да, отличаются, но по логике они примерно схожи. И, то есть переход из Kotlin в Java, он, ну, скажем так, средней сложности может быть. А вот из Java в Kotlin как раз-таки мне показалось легче.
Это изъян.
Я когда готовилась к подкасту, там первый запрос, который я написала в Google, там «Как стать Android-разработчиком?» И там куча статей, где тебя убеждают в том, что тебе нужно начать с изучения языка Kotlin или Java, да, вот как вы сказали. А потом уже там переходить на изучение, освоение Android SDK. Можете объяснить, что такое Android SDK?
Software Development Kit. То есть...
Спасибо, ничего не понятно.
Это аббревиатура SDK. Вот. Ну, это вот набор инструментов, которые использует сама операционная система Android, и она вот предоставляет ее разработчикам, говорит, вот, вот вам вот этот набор, и с него можете лепить. Он там начинается, можно сказать, если базовый, типа идти, там 4 основных компонента, говорят, Activity, сейчас нас обеспечит, Activity, Broadcast Receiver, Service, Content Provider, и вот это основные классы, ты создаешь свои классы, от них наследуешься, и уже вот можешь в этой каше типа мешаться там.
Я правильно понимаю, то есть Android SDK это что-то типа фреймворка в бэкэнде?
Да, это можно сказать один-единственный, если в нативном виде видеть, то да, это единственный вариант, как типа нативное.
Ну, я бы, кстати, да, вот, добавил в этот SDK такие моменты, как те же самые компиляторы, что-то типа такого. А, потому что, ну, SDK он не ограничивается на тех же самых Android API-шках, да, которые там, ну, из документации. Вообще, я воспринимаю SDK, приводить аналогию из жизни, это, наверное, какой-то завод, где работают люди. И на заводе есть там, к примеру, станки, отладочные какие-то стенды, документации к этим станкам. И используя все это в совокупности, можно смастерить какой-то продукт. То есть это некая среда со своими инструментами, со своими правилами, с какими-то уже готовыми решениями, которые за тебя решили. И тебе просто надо научиться с этим все работать, совмещать и уже создавать приложение.
Прикольная аллегория. Кстати, у меня еще такой вопрос. Вот Android-приложения, они же разрабатываются не только для современных гаджетов, они же разрабатываются и для там, гаджетов, которые были созданы там, 10 лет назад. Ну и вообще телефоны не у всех последнего поколения, да, согласитесь. Вопрос. Как вы, разработчики, отслеживаете, что вот на таких старых устройствах, там, не знаю, неважно какого года выпуска, приложение будет работать.
Никак, да.
Ну что, кто начнет?
Слушай, а вот эта вот тема, она очень такая щепетильная. С точки зрения разработки, для разработчика это очень больно поддерживать старые девайсы, да, вот устройства, которые были там 5-6 лет назад. Они уже изжили свое, но пользователи этим пользуются. Как бы ты не заставишь человека просто взять и купить новый телефон, а предоставлять услуги ему как-то надо, то есть чтобы он пользовался. И одним из решений это у нас называется костылять, да, под разные версии Android, когда у нас, получается, выходит новый Android, у них там, получается, какие-то новые фичи выходят, нам приходится вот это все версионировать, то есть для старой версии вот это, для новой версии вот это. Вот. А чтобы это все, ну, реально хорошо работало, наверное, нужно хорошо тестировать. У нас есть чудесный отдел тестирования, да, у которого огромный парк устройств и новых, и старых. И когда вот задача дается на тестирование, они просто там 2-3 дня его вертят, крутят, как бы разные кейсы находят. Но это очень, скажем так, такая неприступная стена, через которую очень сложно пройти. Да, бывает, баги проходят, но это такие, знаешь... Очень редкие случаи, да, которые можно выявить только у пользователя. В таком случае у нас есть служба заботы, куда обращаются уже пользователи, они скидывают информацию об устройстве, об ошибке. Иногда приходят в офис, мы берем их телефон, да, подключаем его, смотрим, что не так. Это, кстати, очень крутой такой опыт. То есть, если пользователи все приходили бы к нам, нам бы жилось очень... Ну, скажем так, существенно легче, да, нам было бы легче решать вот их проблемы, вот, но в целом, зачастую, если брать период 10 лет, поддержка девайсов останавливается где-то, ну, на 6, наверное, дальше уже нет смысла, потому что с точки зрения бизнеса уже не будет, уже будет нецелесообразно поддерживать вот этот вот кластер девайсов.
Окей, Даник?
Я хотел добавить насчет... того, как вообще Google с этим еще справляется, борется, хотел добавить. У них отличная работа насчет backport compatibility, обратная совместимость, да. Тем, что, я так понял, у них политика сейчас такая. Они в SDK, новые версии SDK, они добавляют максимум базовых вещей. То есть это вещи, с которыми обычно ты не должен работать условно. А затем... они уже добавляют, создают сторонние библиотеки, это вот Jetpack весь, и уже там они используют эти SDK, SDK-шный вот этот код, уже создают такие, можно сказать, обертки для обратной совместимости, и там скрыто вот все вот эти недочеты, подчеты, там, условно, если брать пример, это Jetpack Compose, например, он работает, начиная с 5-го андроида, то есть ты можешь верстать вообще по-другому на телефоны, которые вышли в 2014 году. То есть у iOS как бы не, с этим проблемы есть, со SwiftUI, потому что они вшили вот эту зависимость как бы в сам SDK SwiftUI, и из-за этого им нужно поднимать версии, чтобы пользователи могли как бы работать, как бы могли видеть вот этот декларативный подход, все такое. У Compose с этим проблем нету. Это вот один такой жирнющий, так сказать, плюс. Ну и там, например, Splash Screen API тоже было, то есть у нас в Андроиде недавно появилась официальная поддержка сплэш-скринов. То есть у кого 12-й Андроид, они всегда, когда приложение открывают, они всегда вначале видят сплэш-скрин. Теперь. Вот. И вот эту API-шку они добавили, чтобы ее можно было удобно подключить и для старых версий, и для новых.
Есть, кстати, такой момент, то, что не все решения Гугла, они распространяются на всех производителей смартфонов.
Ну да, кто-то там возьмет, то есть, какой-нибудь китайец.
У нас был реальный случай, да, когда мы вроде делаем какую-то крутую фичу, да, ты как бы все предусмотрел, а потом это доходит до реального пользователя, а у него это не работает. Как бы, ну, фича, она мертвая. А все потому, что, ну, как бы каждый производитель, он делает, ну, как бы настраивает свое устройство и у него своеобразное такое поведение, да, и они как бы вообще не подчиняются Google.
Окей. Ну вот смотрите, на Android же, под Android же созданы не только мобильные приложения, мобильные устройства. На, там, не знаю, Android — это планшеты, смарт-ТВ и даже автомобили. Вот у меня вопрос к вам, наверное, как к разработчикам. Отличается ли код и вообще какая-то технология для, допустим, мобильных устройств и для всех остальных гаджетов?
Может быть.
Вы не пробовали там типа,
у меня, вот, лично у меня нету такого большого опыта в этом, но недавно я разговаривал с друзьями, которые как раз-таки имели опыт с этим. Один писал, получается, под Android Wear, другой пишет под телевизоры. Ну, не телевизоры, а вот Android TV, получается. И по их словам, особого отличия нету. Да, есть отличия в поведении, к примеру, там, как приложение
фокусировка,
ведёт, да. Фокусировка, к примеру, на телеках, оно, это же не сенсорный экран, там как бы все завязано на пульте, на фокусе. А с часами это всегда надо учитывать, то, что у тебя там круглый экранчик.
Да.
Ну и поведение, допустим, на том же самом телевизоре, когда ты там выходишь с одного приложения, оно, скорее всего, не висит где-то в фоне, оно просто умирает. И многие вещи там, возможно, как-то упрощены.
Планшеты – это вообще боль.
Почему?
У нас, короче, в Арбузе, когда я работал, был один мой любимый пользователь, который очень сильно вот любил наш продукт, что ставил всегда одну звездочку. Ну, он прям неравнодушный был.
Сочувствую.
Я ему хотел сказать большой респект, но потому что он пользуется Арбуз через планшет. Мы не отключали поддержку планшета, мы такие, ну все, больше клиентов будет, поэтому надо поддерживать. И Арбуз, он как раз-таки был написан весь полностью на Compose, и Google как раз предусмотрела поддержку планшетов, чтобы это было намного менее больно, так сказать. И да, я прям принял его челлендж, он там в комментариях начал отписывать, что у тебя там не работает вот так, на планшете там верстка вот так слетела. Все.
Слушай, ну это прям круто, да, да, что пользователь...
У меня нету планшета, по идее, но я достаю свой телефон, и там в режиме разработчика есть, типа, сменить свой этот размер экрана, и у тебя вот на маленьком таком экранчике, по сути, верстка планшета происходит. Он такой все мелким шрифтом, но типа можно. Ну и эмуляторы плюс есть, сейчас, благо, уже эмуляторы более-менее нет-нет работают, вот, поэтому планшеты, да. И плюс насчет Android TV... По идее, вот в идеале, я так вижу, что при разработке ты не должен особо видеть разницы, что ТВ, что этот, потому что вот эта штука с фокусом, она должна быть обязательной, потому что она еще и на телефоне работает, как talkback фича называется. То есть, если человек он не видит экран, так сказать, он пользуется телефоном, как он вслепую вот так пользуется.
Озвучивание нажитого текста.
Я когда вот в голландской команде работал, у них это уже на законодательном уровне было, что вот приложение должно быть адаптировано для незрячих людей.
Прикольно.
И мы обязательно вот вместе с фичей, ты пишешь фичу, ты ее покрываешь тестами, и ты должен еще поддержку вот этих фокусов добавлять. Типа, как она работает.
Я считаю, единственное отличие, которое могут быть, они кроются где-то в документации, которую стоит все-таки почитать там под особенности там разных
устройств. Там типа фокус, next фокус,
да,
вот
да,
это.
Да. Но разработка, она, мне кажется, вообще не отличается.
Ну да, кнопочки те же.
У меня вот такой вопрос к вам еще. За какой период вот сегодня реально стать Android-разработчиком? Понятно, что вокруг нас там куча рекламы, там заходите в IT за 3 недели или за 3 месяца, получаете в миллионах. Понятно, что это все долгосрочная перспектива, так быстро ни у кого не получается. А вот вы, практикующие разработчики сегодня, можете дать какой-то пошаговый алгоритм для наших там зрителей, слушателей, что реально нужно учить, что зачем, да, и сколько времени на это нужно, чтобы, ну, как минимум завтра получить офер в компании, пусть на джуниор-разработчик.
У меня был реальный кейс, 4 месяца.
4 месяца.
Короче, есть один мой знакомый, друг, как мы с ним познакомились. Я заходил в SmartPoint к своим знакомым, они там в студии разработки работают, и вижу, там ребята какие-то новенькие пришли, и они сидят в Android-студии. Я такой, так, что там, ребята?
Мои пациенты.
Здравствуйте, мое почтение, да. Они мне какой-то вопрос задали, я им ответил, и они поняли, о, там чувак какой-то, ну, такой прошаренный. Mm-hmm. И мои друзья, они, оказывается, к ним пришли эти ребята и говорят, вот мы вообще не программисты, мы вот ноль, но мы готовы просто приходить к вам в офис, какой-то mm-hmm. проект брать, что-нибудь тыкать за бесплатно вообще просто. Mm-hmm. Вот просто за бесплатно. И они попросили меня, мы с ними договорились, давайте я их буду менторить. Mm-hmm. Я к ним приходил там два раза в неделю по два часа с ними вот так вот.
Сколько стоит менторинг?
Сколько стоит менторинг? Yeah. Ну, я тогда брал там чисто символично там 100 тысяч. Нет, я там за сотку, mm-hmm. вот так вот. 100, потом уже дальше, когда понял, что... 100
тысяч что-то... или 100 долларов?
100 тысяч. Mm-hmm. И уже думал, что-то потно.
Переведи в донеры.
Очень много донеров.
Ты пока посчитай. Вот, и ребята, вот, я их учил, но я их учил прям супер современный стек, чтобы прям вот вперед пойти. Это вот был Compose, то есть я их не учил нативной версии, ну так быстро показал. Я их научил строго Котлину, ну там архитектуру, вот эти базовые вещи, какие-то библиотеки показал, как что работает. И они вот... Ну, чтобы вы понимали, я с ними первый день, когда общался, я у них спросил, а вы сейчас вообще что изучаете? Они говорят, ну, мы открыли принципы ООП, типа, что такое? Mm-hmm. Я говорю, ну, все, типа, тут уже понятно, короче, начинают ребята, да, шаг первый, типа, написать Hello World. Вот с этих 4 месяца, вот в этот период, ребята там взяли какой-то просто, я им... с головы придумал какой-то проект, mm-hmm. они там его писали, что-то там, у них постоянно куча вопросов было, это было так, я приду там, условно, в среду, они там с таким грузом кого-то вот уже сейчас у них все взорвется, и в меня все вопросы mm-hmm. вот так вот выстреливали, и я им показывал, говорил, где что посмотреть, где-то я сам, ну, забывал, mm-hmm. но я знал точно, где это найти, уточнить, благо у нас в Android документация, прям вообще вот такая, mm-hmm. она прям супер описана в последнее время. Там даже секция про архитектуру появилась. Даже не надо объяснять, что такое архитектура. Раньше это был у нас фольклор, знаете, это просто из уст в уста ходило там, а ты знаешь, там доменный слой. А сейчас уже Google это все выделил как отдельный столбец и уф.
А это ребята были вообще? Ну,
вообще, они, он, по-моему, финансист вообще по образованию. Он просто с нулем пришел, 4 месяца обучал, и тогда вот эти ребята мои им сказали, все, мы вас берем на официальную ЗП, вы прям не джуны, вы там что-то ниже, короче, я не знаю, супер зеленые там. И они стартанули, так они целый год работали, какой-то проект написали, и все, уже дальше вот они сейчас уже...
Клево, 4 месяца, Алихан, у тебя?
Ну, я считаю, немножко подольше все-таки. Вот сейчас, да, документация, она очень хорошо описана, и, кстати, она очень хорошо даже переводится на русский язык, хоть и с запозданием, да. Mm-hmm. Но я считаю, чтобы хорошо войти в Android-разработку с нуля, незнанием языка, это нужно от полугода до 9 месяцев, потому что первые 3-4 месяца у тебя уходят чисто вообще, чтобы войти, да, потому что, блин, ну, какие-то там переменные циклы, вот это вот все, типа, что такое стринг, да, вот, типа, как это все работает. И, а потом уже ты начинаешь, ну, вроде как научился кодить, там, выводить Hello World, да, решать задачки алгоритмические, и ты уже хочешь попробовать, но тебе уже вот предстоит изучать вот весь Android SDK. То есть это начиная с каких-то курсов. Курсы, да, они есть на YouTube, но их нужно очень долго слушать.
Ну да, ну и найти подходящие.
И повторять, да, как бы сразу, сходу влететь там после обучения, ну, очень сложно, мне кажется.
Прикольно.
Тут еще вообще зависит от того, сколько времени ты готов потратить. Потому что вот 4 месяца это был кейс, когда ребята вот прям, ну, прям работали с утра до вечера, то есть.
Ну да, это опять же, да, от человека зависит от того, как он улавливает. Бывает, ты человеку объясняешь, ну, одну и ту же тему, разжевываешь
он не целую так, не
неделю.
Так,
да. Да, он поймет, это может быть даже лучше, но по срокам это будет, ну, очень долго.
Ну, короче, в активном режиме, если только фокус держать, там, это месяца 4, а если там последовательно, то это от полугода и выше, да?
Да, но в любом случае студенту, мне кажется, будет легче, потому что он будет находиться, ну, он будет на этой волне, у него будет мотивация вот, обучиться чему-то реальному, да, а вот человеку, который вообще из другой сферы, ну, ему надо будет как-то совмещать это со своей основной работой, как бы переключать фокус, стараться понимать.
Вот еще один вопрос, который я задавала ребятам, когда мы делали эпизод про iOS, теперь хочу спросить у вас, нужно ли учить английский язык для того, чтобы грамотно разрабатывать под Android?
Это железобетон.
Нужно.
Английский нужен.
Возможно, не нужно изучать там английский на разговорном уровне.
Upper, intermediate, advanced.
Смотрю для Netflix. Полного нуля в английском, да, или там beginner, не обязательно там изучать английский до разговорного, чтобы там изи разговаривать там с иностранцами, да, то есть достаточно подтянуть технический английский. Почему технический английский? Потому что многие статьи, в частности у Android документация, она более точно описана на английском. То есть бывают точности, неточности перевода на русский язык, и иногда ты читаешь русский вариант, а потом переключаешься на английский, а там, ну, перевод слова, он неправильно переведен, и ты уже неправильно понял. То есть я всегда советую вот научиться читать на английском, даже на техническом уровне. А технический уровень – это какие-то узкоспециальные слова, да, которые повторяются несколько раз за весь это, за всю эту статью. Как бы, там, сильно трудиться, мне кажется, не нужно.
Да, Ник, ты что думаешь?
Да, я думаю. Ну, железобетон, английский нужен. Ты условно, ты общаешься с комьюнити. Комьюнити, оно не обязательно, ну, оно не только русский язык. Тебе бывает надо зайти в GitHub, посмотреть что-то там, там Stack Overflow, где-то вот так. И бывает, что иногда бывает такое, что когда ты читаешь какие-то вещи, документации, бывает какая-то маленькая деталька, которую ты, если не так поймешь, короче, ты вообще типа это все можно выкидывать в помойку. И, ну, английский, он еще нужен, ну, не только для общения, там, понимания. В принципе, когда ты пишешь код, я не знаю, это то ли культура какая-то, что-то такое. Чтобы писать, не знаю, красивый код, тебе нужно кое-как, ну, типа, английский знать. Потому что бывает, ты сидишь... Простой пример – это придумать название переменной. Это самое простое, но самое сложное. Я не знаю, проще алгоритм какой-то выяснить, чем назвать какую-то переменную так, чтобы просто... Ну, вот это правило же есть, типа, пиши переменные так, и вообще пиши код так, как будто его будет читать какой-то маньяк с ножом, и он знает, где ты живешь, короче. Да, и ты сидишь, и ты думаешь... Как бы мне назвать эту переменную так, чтобы завтра, через, ну, полгода, через полгода я сам туда зашел и понял, что это вообще означает. И я когда, бывает, читаю какие-то репозитории вот каких-то там, ну, крутых ребят, у них там такое это, сочное такое название, там одно слово какое-то они знают на английском, и все понятно уже.
А у тебя это там несколько слов.
И ты сидишь из нит, ушел, там что-то там начинаешь придумывать.
Это надо, знаете, чтобы вам разработали, пиши сокращай для разработчиков.
Да.
Тогда, наверное, будет круто. Классно.
Есть чистый код.
Чистый код, точно, точно. Кстати, да, хорошая правка. Еще один вопрос, который меня очень мучает. Я знаю, что на казахстанском рынке зарплата Android-разработчиков варьируется от 100 тысяч до нескольких миллионов тенге. Вот у меня вопрос к вам. Что влияет на уровень и размер зарплаты сегодня?
Как договоришься?
Во-первых, я считаю, влияет все-таки компания, которая тебя нанимает. Ну, как бы, потолок у всех разный, проекты у всех разные, и финансирование тоже как бы разное. Да? Вообще, если брать в целом по рынку, это как с авторынком, да, кто-то, короче, где-то запросил одну цену, а потом ушел и поднял планку, да, и все шикуют, да. Ну, я, конечно, шучу. Вообще, я считаю, в этой сфере очень важен опыт. Опыт как таковой не Android-разработки, а вот каких-то смежных сфер. То есть, допустим, джуниор, он будет знать чисто Android-разработку. А когда он уже будет повышаться там до уровня мидла, опять же, стоит заметить то, что в каждой компании у каждого свой левел. То есть где-то middle, это в другом месте там junior, да, или senior. Вот. То есть по мере развития он будет сталкиваться с другими отделами, это опять же коммуникация, понимание уже каких-то ну, тонких моментов их специализации, да, допустим, как работает там сервер, как ходить там на сайт. Вот. Знание вот таких вот смежных областей, оно повышает твой некий общий скилл, скажем так, да, и повышает твою ценность именно в этом бизнесе. И компания очень, скажем так, лояльно относится к таким сотрудникам, которые развиваются внутри компании и поощряют их, ну, получается, повышением грейдов, либо повышением окладов. Вот. А, ну, насчет миллионов я точно утверждать не могу, потому что у каждого свои договоренности. Бывают открытые вилки, да, бывают закрытые вилки.
Мне так нравится, как вы смотрите друг на друга, улыбаетесь.
Ну, ментально.
Ментально общается, да. Я понимаю, как информация у меня просто ускользает в этот момент.
Он у меня в голове.
Да-да-да.
Ну, тут насчет размеров зарплат, это уже по договоренности. Бывает, джуниор устраивается там на 150 тысяч, бывает джуниор, который залетает, такой, хочу полмиллиона. Вообще есть негласное такое правило при запросе там новой зарплаты, да, когда ты меняешь компанию, я чаще всего слышу, там своя зарплата x1.5 почему-то. Я не знаю почему.
А я слышала типа плюс 20% к тому, что у тебя было типа.
Ну, может быть. Ну, то есть здесь уже, опять же, зависит от требований компании. Бывает так, что ты видишь вакансию, там просто куча требований и какая-то зарплата, ну, ты считаешь, работаешь бесплатно, короче, как бы с утра до вечера, ну, и не варик там. А бывает так, что с тебя требуют достаточно такие четкие моменты, которые ты вроде как знаешь, некоторые моменты надо подтянуть, но оклад соответствующий. Тут уже...
Окей. Даник.
Я вообще...
Чувак, который побывал в множестве разных компаний.
И даже так я четкого ответа прям не знаю, как, что влияет на это. Возможно, там куча всего, либо ничего вообще. Ну, полный хаос для меня. Из личного примера я скажу, что в начале своей карьеры меня деньги вообще не заботили. Вот, просто вот никак. Я просто за хлеб был готов там. Просто опыта брать. Мне нужно, важнее мне было найти где-нибудь, дайте мне проект, там, я его вот так там, попробую. Ну и главное, чтобы я с голоду не помер. А потом там, ну дальше, когда я начал идти, после студии я пошел там вот в колеса. Я тогда сказал, мне деньги не прям особо, но мне важно, чтобы вот сам продукт какой был там, чтобы посмотреть, попробовать, там, опыта набраться. То есть у меня вот было, типа...
Короче, благотворительностью занимался, потом уже стал просить.
И вот это вот ЗП и опыт, оно со временем как, ну, как бы вот так вот оно как бы балансирует, как бы начинает. То, что ты уже всего навидался.
Ты начинаешь брать кредиты, да?
Да-да.
Типа такого.
Ну, это нормально? То есть с каждым годом у тебя растет экспертиза как специалиста, соответственно, твои требования, они тоже
крутые. Ну, тут не только это еще. Бывало такое, что ты уходил на меньшую зарплату, но поинтереснее проект был, да.
Ну и потолок там как бы развития был, возможно, будет выше.
Прикольно, кстати, да. Окей, у меня, наверное, последние пару вопросов к вам остались. А что ждет вообще рынок Android-разработки в ближайший год?
Ограничение фоновой работы.
Рынок Android-разработки в целом в специализации, мне кажется, будет немного перенасыщен. Потому что сейчас много ребят толковых, но, скажем так, они не могут набраться опыта, да, если с точки зрения работы подходить. Он немножко перенасыщен, и да, будет немножко сложнее.
Конкуренция выше. Да, а если с точки зрения технологий?
С точки зрения технологий, мне кажется, сейчас именно Android, он находится на таком плато, когда вот затишье. Да, были там какие-то слухи про новую платформу типа Fuxi, да, но это все как бы забылось немножко. Сейчас, скажем так, допиливают то, что уже есть, на мой взгляд. То есть улучшают, устраняют баги, вот это вот все. И в плане технологии вот сейчас я знаю вот Compose, который вот четко хорошо продвигается, и есть такой момент, как мультиплатформа, кроссплатформа. Вот. Этот момент тоже как бы уже становится популярнее, то есть, возможно, даже стоит приглядываться к этому, потому что все идет к тому, что вот две платформы на смартфонах, они как бы, ну, уходят в одно русло. И, возможно, в будущем, ну, скажем, через лет 5, разработчик, который будет знать кросс-платформу, будет ценнее, чем, ну, даже нативный, потому что для рынка это будет востребование и меньше затрат.
Даник, ты что думаешь? Вангуй.
По технологиям, ну, прям самый крутой бум – это вот был выход Compose. Это прям реально было майнд, вот этот взрыв. Ну да, и они сейчас его допиливают, улучшают. Как бы, ну, первая версия сырая, такая прям заторможенная была. Они туда будут ее улучшать. Это да. По поводу Fuxy, мне кажется, ну, Google – это типичный Google. Создает проекты и потом не знает, что с ними делать, и просто выбрасывает. Да. Они сразу предупреждали, когда Fuxy вообще была стадия разработки. Они говорили, ну, типа, не будем хватать там звезд там, с небес. Особо не надеть, типа, мало ли что выйдет. Вот. Насчет Flutter, хотел сказать, что Flutter прям жестко обороты набирает. React Native уже позиции сдает. Где-то я у кого-то слышал на подкасте, кто-то говорил, что вот React Native, он был создан под нужды конкретной какой-то компании, и потом они выкинули его в open source, и там уже комьюнити его как-то поддерживает. А Flutter, у него цель другая. У него вот прям именно была цель, то есть, чтобы прям кросс-платформу взять. Не для кого-то конкретно, а вот общее. Flutter, да, набирает. KMM, это круто. Вообще в андроиде мне очень нравится, что куча крупных компаний именно работают каждый в своей сфере для, на пользу, как бы, на пользу общества, на пользу андроида, так сказать. Если взять пример Apple, она как бы закрытая, и она сама все делает. У нее там среда разработки, они сами ее поддерживают, язык они сами поддерживают, там технологии, Swift UI, SDK, это все у них тоже. Инструменты для сборки тоже свое. Если взять Android, то даже создание SDK, оно работает в сотрудничестве. Там, там и Samsung туда очень много добавляет всего, ну, кода вливает. Также и китайские компании там очень прям помогают хорошо. Google сама активно работает. Также есть JetBrains, которая работает над языком программирования, над студией разработки. Есть Gradle, который для сборки как бы, ну, улучшает как бы сборку. И все это как бы они работают в сотрудничестве. Ну, классно.
Прикольно. Мне кажется, вы так вкусно рассказали про Android-разработку, как бы многие iOS-еры не перешли на вашу сторону. Классно. Ну и напоследок у нас по традиции остался для вас блиц. Я вам задаю короткие вопросы, отвечать вы можете тоже коротко, хорошо? Итак, поехали. Алихан, что лучше, 100 Activity или 1 Activity и 99 фрагментов?
1 Activity и 99 фрагментов.
Даник?
Железно. 1 Activity.
Ага, почему?
Проще.
Названия Android-систем берутся от сладостей. Какой сладостью ты назовешь новую версию Android?
Какой сладостью?
Да.
Так. Давайте Сникерс.
Сникерс. Алихан, а ты?
Блин, не знаю. Ананас.
Ананас? Хорошо.
Сладость.
Отличный
тандем. А что, сладкое?
Ну, сладость, да. Алихан, ты так круто и интересно рассказал про Android, но почему у тебя iPhone?
Хороший вопрос. Мне прям полноценно отвечать.
Давай.
Но я вот со школьных времен у меня появился вот смартфон.
Только не оправдывайся.
Нет, я очень долго сидел на Android-смартфонах, и в один момент я понял, то, что мне наскучила эта платформа, и мне уже захотелось немножко, опять же, как я говорил, кросс-платформа, да. Я начал покупать технику. Мне хотелось ощутить вот эту вот магию, да, которую вот все говорят. Но я честно признаюсь, я iPhone, ну, не особо люблю, и даже сейчас подумаю, как бы обратно.
Как продать его? Кому-нибудь нужен iPhone, ребят? Алихан продаст. Хорошо. Даник, почему у тебя Android?
Почему у меня Android? Ну, во-первых, это система, на которой я разрабатываю. Мне хочется быть в курсе всего. Ну и в целом...
Какая у тебя версия на телефоне стоит?
12-я. А, 12-я. 13-я? 13-я версия стоит.
А, ты, наверное, как true андроидер, да, пиксель взял?
У меня сейчас Galaxy 22, но я хочу себе взять пиксель на 7, пока смотрю. Вот. А почему Android? Потому что, ну, я из того типа людей, которые больше как бы в свободной платформе сидит.
Окей. И почему Android лучше iOS?
Почему Android лучше iOS? Ну, тут, наверное, было уже много объяснений.
Давай три ключевых критерия для тебя, почему Android лучше iOS?
Ну, потому что она open-source, и за счет сотрудничества разных компаний и кучу-кучу людей поддержки, за счет того, что компания Google активно слушает разработчиков, они всегда делают опросы, как mm-hmm. сделать вашу жизнь как бы лучше, проще, вот это вот второе. Ну и третье, мне кажется, я больше такой Java-man, то есть мне по языку Java все нравится,
mm-hmm.
и весь Android как бы на этом построен, на Linux, и мне это больше как бы нравится.
Прикольно. Алихан, твои три плюса?
Мы говорим сейчас с точки зрения пользователя или разработчика?
Может, как вообще думаешь? Со своей позиции говорить.
С точки зрения пользователя я выделю это открытой системой, также большой комьюнити. У меня бывали устройства, к примеру, да, которые работали на Андроиде изначально неправильно, но умельцы там на тех же форумах, они вот допиливали,
подкрутили,
и как бы это было конфеткой, да. Ну и третье – это разнообразие всяких там улучшайзингов, вот это вот все, и разнообразие выбора на рынке, то есть у тебя есть устройство, в принципе, любую ценовую категорию, которую ты рассчитываешь.
Uh-huh.
Вот. А с точки зрения разработки, ну, я выделил все-таки, опять же, рабочую среду. Android Studio — это просто... Вот, да. Это всякие дебаггеры, профайлеры, это прям очень сильно выручает в работе. Также обратная совместимость. Зачастую все, что выходит новое, оно обычно обратно совместимо, и в 90% случаев это работает.
Сразу.
Да, сразу, как бы тебе не надо. Ну, и есть эти 10%, mm-hmm. которые придется немножко мучиться. Ну, и третье, наверное, это как раз-таки Java, Kotlin. Ну, я считаю, что Java, Kotlin, они просто красивее.
Лучший брат.
Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, пишите нам ваши честные отзывы, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, комментарии. Так мы поймем обратную связь от вас. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!